Первые волнения в войсках. Происшедшие первые стачки в городах и крестьянские волнения в деревнях всколыхнули всю Россию. Брожение стало проникать в главные силы врага, в царскую армию. Уже в Мукденском бою на Дальнем Востоке были случаи расстрела солдатами офицеров, когда они пробовали погнать отступавших солдат в огонь. Еще хуже для царского правительства обстояло дело во флоте, где матросы отказывались драться, когда видели, что японцы все равно победят и придется погибать зря. Объяснялось это тем еще, что на кораблях было больше всего рабочих, да и с иностранными порядками матросам приходилось знакомиться больше других. Вот так писал Ленин об этом постепенном втягивании войск в революцию. «Преступная и позорная война, в которую бросила народ самодержавие, переполнила чашу народного терпения». Начались попытки вооруженного отпора толпы царским войскам. Начались настоящие уличные сражения народа с войсками, битвы на баррикадах, Кавказ, Лодзь, Одесса, Либава показали нам в самое последнее время образцы пролетарского геройства и народного энтузиазма, то есть народного подъема. Борьба перерастала в восстание. Позорная роль палачей свободы, роль прислужников полиции не могла не открывать постепенно глаза и самой царской армии. Армия стала колебаться. Сначала отдельные случаи неповиновения, вспышки запасных, протесты офицеров, агитация среди солдат, отказ отдельных рот или полков стрелять в своих братьев-рабочих. Затем переход части армии на сторону восстания. Со временем возникли беспорядки в казармах. Воинские части отказывались при усмирениях стрелять в народ. В солдатской и матросской среде тайная работа революционных партий начала пользоваться успехом. Особенно успешно агитация велась в Черноморском флоте среди моряков. Много таких матросов, понявших значение революции, находились на броненосце Екатерина II, на который революционеры возлагали главные надежды. Но вот наступает лето. Летом все суда обычно выходили в плавание, причем для занятий нагружались большим количеством боевых снарядов. Перед плаванием все суда собирались у маленького острова. 14 июня 1905 года к острову вышел первый броненосец под названием «Потемкин». Остальные суда оставались еще в Севастополе. Матросы «Потемкина» сильно ненавидели своего командира Голикова и других офицеров за жестокое обращение с командой за то, что командир обворовывал матросов. В первый же день матросам приготовили обед из тухлого мяса. Матросы стали выражать недовольство. Тогда офицеры набросились на них с грубой бранью и угрозами, а один матрос был убит из револьвера. Матросы не стерпели, схватились за винтовки, и в несколько минут все офицеры были перебиты и выброшены за борт. Так началось восстание. Сейчас же был выбран комитет, во главе которого стал один из первых восставших матросов Матюшенко. Броненосец снялся с якоря и направился в Одессу. Впервые Одесса увидела русский военный корабль под красным знаменем революции. Как на счастье, в порту в это время шла забастовка. Правда, портовые рабочие не были так хорошо сплочены и крепки, как, скажем, питерский заводской пролетариат, но стачка шла дружно. Появление броненосца под красным знаменем вызвало восторг. Убитому матросу, свезенному на берег, были устроены торжественные похороны. Начальство пробовало, правда, усмирить броненосец, но он на это ответил бомбой из 12-дюймового орудия. Несколько дней восставший броненосец держал в своих руках Одессу, большой южный город. Правительство изо всех сил старалось скрыть от народа происшедшее, чтобы потушить восстание матросов в самом начале. Но ничто не помогало. Посланные против революционного броненосца Потемкин военные суда отказались бороться против товарищей. Матросы высыпали все на палубу, кричали «Ура!» в честь Потемкина. Кончилось тем, что флот пришлось увести. Получалось, что от одного революционного броненосца бежал весь Черноморский царский флот. Пример Потемкина оказался заразительным. Другой большой броненосец, Георгий Победоносец, поднял красный флаг и пошел за Потемкиным. Начальство растерялось. Николай II, получив известие об этом в своем дневнике, со страхом писал: «Черт знает, что происходит в Черноморском флоте». Лишь бы удалось удержать в повиновении остальные команды эскадры. Оказалось скоро, что удержать матросов удалось. Слишком слаба была еще сплоченность матросов, не было достаточно крепко среди них влияние партии. Оставшиеся на Георгии победоносцы, офицеры и унтеры стали пугать матросов будущими наказаниями, предательски посадили корабль на мель, стали уговаривать восставших покаяться, выдать зачинщиков и таким образом спасти свои головы. Георгий Победоносец не устоял, сдался. Вместе с тем сорвалась стачка портовых рабочих. Сгубило и тут отсутствие порядка и организации. Началось пьянство, затем вспыхнул пожар. Начальство осмелело, двинуло войска, многих постреляло. Восстание, которое могло окончиться огромной победой, было усмирено. Самым стойким оказался Потемкин, который управлялся одними матросами. На нем работал посланный товарищем Лениным при первых известиях о восстании большевик Васильев Южин. Вот как описывает сам Васильев Южин свой разговор с Лениным перед поездкой в Одессу. Ленин говорил: «По постановлению ЦК вы, товарищ Южин, должны завтра выехать в Одессу. Постарайтесь во что бы то ни стало попасть на броненосец. Убедите матросов действовать решительно. Немедленно вооружите рабочих и самым решительным образом агитируйте среди крестьян. Предложите им захватывать помещичьи земли и соединяться для общей борьбы с рабочими. Крестьянам уделите, возможно, больше внимания. Союзу рабочих и крестьян в начавшейся борьбе я придаю огромное, исключительное значение». Так смотрел Ильич на революцию и на союз рабочих и крестьян уже в то время, когда только начиналась революция.
Но на Потемкине постепенно стали приходить к концу уголь и съестные припасы. Целую неделю уже ходил броненосец под красным флагом. Ходил он в Румынию и в Феодосию. В Феодосии ему удалось раздобыть немного съестного, но угля не удалось достать, а стрельбой с берега убило несколько матросов. Наконец, команда Потемкина решила прекратить борьбу. Отвела корабль в Румынию, сдалась румынским властям, а сама скрылась за границу. 67 матросов с Георгия Победоносца было расстреляно, частью сосланы на каторгу. Самое имя славного броненосца Потемкин вытравили из списков русского флота. Корабль был переименован в Пантелеймона. Впоследствии, через 2 года, правительству удалось повесить красного адмирала героя Матюшенко. Значение восстания было огромно. Насколько это восстание в рядах флота испугало царя, видно из того, что он по этой причине ускорил заключение мира с японцами, боясь новых восстаний. Так или иначе, это восстание показало, что опора веры царя и отечества, на деле же опора царя и помещиков, армия и флот также втягиваются в революцию. Вместе с тем оно показало, что вооруженное восстание, о котором говорили большевики, не за горами. Но мы не должны, прибавлял тут же Ильич, закрывать себе глаза на то, что серьезная борьба только еще начинается, что нас ждут еще великие испытания. Действительно, стачки и волнения не прекращались с января 1905 года. То там, то тут вспыхивали студенческие беспорядки, рабочие забастовки, ответные выступления хулиганских черных сотен, набранных полицией и так далее. В Иваново-Вознесенске, Туле происходили демонстрации, дело доходило до столкновения с войсками и полицией, а в некоторых случаях, как, например, в Лодзе, почти одновременно с Потемкиным дело дошло до борьбы на баррикадах, а расстрела самих казаков и полиции с крыши чердаков. Гроза началась.
Всеобщая октябрьская стачка. 19 сентября в Москве вспыхнула забастовка среди печатников одной типографии. Началось с того, что они потребовали сокращения рабочего дня и повышения сдельной оплаты. 24 сентября бастовало уже 50 типографий. К печатникам стали присоединяться другие рабочие. Стали табачные фабрики, электрические, трамваи. Затем примкнули хлебопеки. Вечером состоялись большие демонстрации. Казаки и жандармы разгоняли их, но они снова собирались. При этом толпа давала отпор. Раздавались револьверные выстрелы, и много полицейских было ранено. На следующий день, в воскресенье 25 сентября, скопления рабочих на улице увеличились. Раздались революционные песни, начались митинги, народ стал разбивать булочные и оружейные магазины. Казаки с большим трудом разгоняют толпы. Происходят целые сражения между ними и восставшими, с обоих сторон есть раненые и убитые. 2 октября забастовали на 3 дня питерские печатники в знак поддержки московских товарищей. Одновременно брожение перебрасывается в железнодорожные мастерские. Забастовка железных дорог не начинается только потому, что они ждут всеобщей забастовки. В это время как раз происходило в Москве совещание железнодорожных депутатов. Оно назвало себя съездом. Но вот проходит несколько дней, и волнения на фабриках, в университетах, казалось, затихают в Москве, в Питере, в Риге, где шла забастовка. Однако это только казалось. 7 октября Московско-Казанская дорога неожиданно забастовала. С этого дня каждый день становятся другие дороги. Сначала московские, одна за другой, затем южные, северные и так далее. Железнодорожный съезд, еще ранее потребовавший, как и другие союзы, 8-часового рабочего дня и так далее, стал таким образом под защиту железнодорожных рабочих всей России. 17 октября забастовали последние дороги на далеких сибирских путях и на юге, в Одессе. Свыше 40 тысяч верст рельсовых путей замерли. На борьбу вышли около 1 000 000 железнодорожников. Совет министров был отрезан от царя. Министры не могли попасть к царю. К этому присоединилась забастовка телеграфов. 11 октября началась телеграфная стачка в Харькове, 13-го в Сибири, 14-го в Москве, 15-го в Петербурге. Стала и почта. Все это вызвало остановку в работе банков, а затем стачку и их. Приостановились платежи, затруднилось денежное обращение. Стачка этим не ограничилась. Она охватила трамваи в городах, магазины, трактиры, рестораны, кофейни, конторы. Закрылись учебные заведения. Промышленная и торговая жизнь стала останавливаться. Интеллигенция, адвокаты, врачи и даже судьи стали примыкать к рабочим. Постепенно замирала вся жизнь. Предсказания апрельского большевистского съезда сбывались. Всеобщая стачка не на словах, а на деле охватила всю Россию. С этим соединился ряд восстаний с оружием в руках. На улицах всюду шли митинги. Полиция и войска заполняют улицы конными и пешими патрулями. На улицах Питера повсюду были расклеены приказы генерала Трепова, в которых он писал: «Патронов не жалеть, холостых залпов не давать». Казаки наскакивают на толпу, хлещут ее нагайками, рубят шашками, стреляют из-за угла. Тогда в ряде городов стачка соединяется с вооруженной борьбой. Толпа овладевает оружейными магазинами, строит баррикады из срубленных телеграфных столбов, бревен, железных ворот, камней, вывороченных из тротуаров. Так происходило дело в Харькове, Одессе, Екатеринославе и других городах. Стачка грозила развернуться в всероссийское вооруженное восстание. При царском дворе пошли уже разговоры о том, чтобы царю с царицей бежать за границу. Полная растерянность, смятение и страх охватили Николая II, великого князя Николая Николаевича, царских слуг. Тогда на выручку самодержавия явился министр Витте, хитрая царская лиса. Он был умнее других царедворцев, был ловок на манер заграничных министров. «Нельзя взять силой, попробуем хитростью взять забастовщиков», — так говорил он царю и убеждал его подписать манифест о Конституции. Того же требовали заграничные банкиры, которым царское правительство задолжало много денег после Японской войны, законченной, наконец, в августе месяце 1905 года. Причем русская армия потеряла убитыми 41 тысячу солдат и 1 тысячу матросов, 55 тысяч осталось калеками. Совет рабочих депутатов. Хоть и с трудом, но во главе государства по-прежнему стояло царское правительство. Оно руководило борьбой с революцией, то силой, то хитростью старалось победить восставший народ. Кто же стоял во главе этого восставшего народа? Кто руководил борьбой всех этих профессиональных союзов, рабочих масс, всем революционным движением, к которому примыкали тогда многие, вплоть до буржуазных выходцев? Всем этим стал управлять возникший 10 октября Совет рабочих депутатов. Откуда родились советы вообще? Первый такой совет образовался еще в мае месяце в Иваново-Вознесенске по случаю начавшейся там стачки всех фабрикозаводов. Посмотрим, как возник первый совет. Дело обстояло таким образом. По почину собравшихся в лесу партийных рабочих, которыми тогда руководили многие известные большевики, как товарищ Фрунзе и другие, Иваново-Вознесенская стачка началась 12 мая. В первый же день многотысячная толпа рабочих направилась за реку Талку. Разбившись на отдельные собрания по фабрикам, рабочие произвели выбор депутатов, то есть уполномоченных. Депутаты числом до 100 человек образовали совет, который стал руководить стачкой. Совет вел переговоры с властями, с предпринимателями, помогал нуждающимся рабочим, выпускал воззвания и так далее. Каждый день на Лужайке собирались депутаты и представители от партии и решали все вопросы. Затем расходились с пением революционных песен. А политики рабочие не думали, а главным образом обсуждали свои нужды. Фабриканты соглашались говорить с рабочими, но только каждый со своими рабочими. Иваны-вознесенцы, однако, расколоть, раздробить свой совет не давали. Они требовали, чтобы от всех фабрикантов представители говорили со всем советом. В этой сплоченности рабочего класса и была вся его сила. Постепенно партийные товарищи начали объяснять рабочим о политической борьбе, о прошлой жизни рабочего класса и так далее. Тогда губернатор запретил собрание. Рабочие не послушались. В начале июля на собрание прибыли казаки. Напали на мирно собравшихся, много постреляли, часть ранили, ночью же многих арестовали. Рабочие не сдались и добились через 2 недели снова своего. До 40 000 рабочих собиралось по-прежнему на берегу реки. Так продолжалось до конца июля, после чего забастовка кончилась. Продержавшись целых 2 месяца, добившись ряда уступок, хотя далеко не всех. Из этого всего видно, что первый Иваново-Вознесенский совет был лишь представителем интересов рабочих и руководителем во время забастовки. Но работал он как боевой классовый представитель всей массы. Мысль о таком совете, очевидно, крепко засела в головах рабочих и вновь всплыла во время октябрьской всеобщей стачки уже в Питере. В разгар революционного движения 10 октября, когда царское правительство почти не существовало в Питере, неожиданно возник совет депутатов наподобие Иваново-Вознесенского. Мысль эту подала рабочая партия. 10 октября совет зародился. 13-го уже состоялось первое заседание. Каждый завод посылал по одному депутату на 500 рабочих. Кто мог тогда думать, что советы станут впоследствии новой формой власти рабочих и крестьян, которые заставят все капиталистическое государство признать победоносную власть советов? Возникший совет сразу взялся за дело. Но он не ограничился руководством петербургской забастовкой. Он стал руководить всей революционной борьбой. В Совет рабочих депутатов вошли представители фабрик и заводов Петербурга, делегаты профессиональных союзов, представители революционных партий, буржуазных союзов совет к себе не принял, как они не подлаживались к совету. Совет первым делом потребовал от городской думы наладить для рабочей массы продовольствие, помещение. Но вместе с тем он потребовал денег на вооружение рабочих, а помощь полиции и жандармам, наоборот, запретил. Буржуазные думы и союзы испугались сначала, отказались поддерживать требования рабочих, потом согласились, потом снова отказались. Надо сказать, что совет тут повел себя слишком мягко. Рабочие были настроены по-большевистски, по-боевому, и совету надо было по-настоящему брать быка за рога, захватывать оружие самому, готовить вооруженное восстание. Он же медлил. Зато в другом отношении совет депутатов сыграл огромную роль. Совет взял на себя и провел руководство всеобщей забастовкой. Октябрьский манифест Николая Кровавого. Под влиянием двойного удара, всеобщей стачки и крестьянских волнений, правительство не устояло. 17 октября был объявлен царем манифест. Народ и даже революционные партии исполнились радостью по поводу этой победы над самодержавием. Началось народное торжество. Народ ходил по улицам с красными знаменами, требовал амнистии, помилования для всех политических заключенных, пел вечную память на местах январских убийств, собирался на собрания, митинги, демонстрации, одним словом, радостно праздновал дарование Конституции. Между тем царское правительство, оправившись от страшного испуга, немедленно стало копить силы против революции. В песенке того времени пелось: «Царь испугался и сдал манифест. Мертвым свободу, живых под арест». Так оно и происходило на деле. История кровавого воскресенья повторялась. Одной рукой царь давал рабочим организовываться, издал даже манифест о свободе, вызывая радость народа. Другой рукой он 18 октября через своих генералов и офицеров уже рубил участников шествий, расстреливал толпы студентов, рабочих в Питере. В это же самое время черная сотня, всякий сброд, избивали граждан на улицах. Совет не верил этой конституции, он постановил стачку продолжать. Она продолжалась еще некоторое время. 19-го она закончилась в Москве, а 21 октября в Питере. В один и тот же час по указанию Совета в 12 часов дня. Стали повсюду требовать амнистию. 22-го царь ее вынужден был дать. Но царская рать уже провела свою работу. В течение одной недели с 18 по 24 октября 110 городов были охвачены погромами. Свыше 3000 граждан было убито черносотенцами, свыше 10 000 было ранено. Сначала евреев, потом и русских студентов, рабочих, революционеров. Всех убивали черносотенцы с помощью полиции и казаков. Попутно жгли дома, грабили магазины, пьянствовали, насиловали женщин, не щадили стариков и детей. Все это погромщики делали, неся впереди царские портреты с пением «Боже, царя храни!». Полиция содействовала этому, кое-где только поглядывала, а часто вместе с войсками открыто помогала черной сотне. Попытались было в Питере устроить такой всенародный погром. Начались в разных частях города избиения. Но погрома по всему городу не допустили рабочие дружины, хотя царская полиция и генерал Трепов пытались это сделать несколько раз. Совет не сдавался. Он выпускал газеты, при помощи революционных печатников продолжал сплачивать рабочих, руководил революцией. Подготовлялось вооруженное восстание, но, надо сказать, недостаточно внимательно и решительно. Это, как мы увидим потом, дало себя знать. Но так или иначе получалось, что в России не одно, а два правительства. Одно старое, самодержавное, царское, давно слаженное, но гнилое, другое новое, выборное, революционное, хотя и зачаточное, существующее еще в виде зародыша того временного революционного правительства, о котором говорил Ленин. Работа Совета и связь его с другими организациями. Надо сказать, что позже, примерно с ноября месяца, по образцу Петербургского Совета, такие же Советы возникли в других городах. Организовался Московский Совет рабочих депутатов. Народились Советы в Екатеринославле, Киеве, Самаре, Александровске, Харькове, Костроме, Ревеле, Ростове-на-Дону, Одессе, Николаеве, Новороссийске, Саратове, Кременчуге, Мытищах, Белостоке, Таганроге, Юзовке, Мариуполе, Твери, Баку, Сормово, Пермской губернии, на Владикавказе и в некоторых других городах. В некоторых же местах революции руководили партийные комитеты, стачечные комитеты, делегатские собрания и прочие объединения. Петербургский совет посылал своих выборных лиц в Москву, Варшаву, Поволжье для связи. Он связывался с крестьянским союзом, железнодорожными объединениями, почтово-телеграфным союзом. Петербургский совет даже хотел созвать Всероссийский съезд советов сначала в ноябре, а затем перенес срок на декабрь. Но события 1905 года сложились не так, как думал Питерский совет, и Всероссийский съезд советов в 1905 году так и не пришлось созвать. Советы в различных городах существовали в виде революционного самоуправления, как говорили меньшевики, которые не понимали всего значения единого революционного правительства, как это предлагал Ленин. Как был совет связан с крестьянством? С начала ноября в Петербургский совет приезжали для установления связи некоторые представители крестьян от Харьковской губернии, Сумского уезда. Совет также связывался с крестьянским союзом, который начинал постепенно согласовывать с советом свои выступления. В некоторых же городах были объединенные советы рабочих и солдат, тех же крестьян, но в шинелях, как, например, в Красноярске. Совет солдатских и казацких депутатов в Чите и других городах. Была ли эта связь с крестьянами и солдатами достаточно тесная? Надо признать, что нет. В этом и была одна из самых слабых сторон первой революции 1905 года. Как мы скоро увидим исхода революционных событий. Какие были отношения Совета с другими слоями населения? С рабочей массой Совет был связан самым тесным и прочным образом. Можно сказать, что он дышал и жил этой массой, которая любила Совет и поддерживала его. Больше всего ненавидела Совет буржуазия. Правда, вначале буржуазия охотно сносилась с Советом, так как видел в нем силу против тупоумного царского правительства. Кроме того, фабрикантам и заводчикам лучше было сноситься с Советом, чем со всей толпой рабочих. Когда же Совет стал терпеть неудачи, иногда же нажимать на капитал требованиями восьмичасового рабочего дня и другими, хотя вполне справедливыми требованиями, но невыгодными для буржуазии, она сразу отпрянула от Совета. Буржуазия стала ненавидеть Совет, стала отходить от него в сторону самодержавия и полиции. Очень была сильна вера в мощь и справедливость Совета среди граждан других сословий, мещан и прочих. Приезжали отдельные ходоки, делегации из разных мест в самом Петербурге. Граждане обращались в Совет за защитой от погромщиков. Но важнее всего Совету было связаться с крестьянством и армией. Этого, однако, Совету сделать полностью так и не удалось. Слишком оторвано еще было тогда, разрознено и неорганизовано крестьянство. Слишком сильна еще была вера в царя, темнота и разрозненность среди армии. Да и сам Совет в целом не понимал еще всего значения союза с рабочим и крестьянством так, как это понимал Ленин. Поэтому Совет и назывался Советом рабочих депутатов, а не рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Правда, борьба, которую Советы вели в городах, помогла крестьянству в его борьбе в деревне. Недаром, когда Совет перестал существовать, было жестоко разбито самодержавием и крестьянство. В общем, надо сказать, что связь была недостаточна. Лучше всего понимал задачи Совета Ленин, который приехал в Россию с заграницы в первой половине ноября. Он побывал на заседании Совета и сразу заявил, что Советы и есть та форма власти рабочих крестьян, о которой говорилось на третьем съезде партии большевиков. Ленин указывал, что необходимо подкрепить и расширить советы депутатами от крестьян. Внутри же советов, писал Ленин в своих статьях, должна работать партия, направляющая по правильному пути работу этого рабоче-крестьянского объединения масс. Задача совета, говорил Ленин, захватить власть. Наоборот, меньшевики, хотя и очень ценили совет, но смотрели на него лишь как на трибуну, попросту говоря, говорильню. Сам совет, надо сказать, смотрел на себя как на рабочее правительство. Многие его так и называли и готовился к вооруженному восстанию против царского правительства. Поэтому, как мы видели, он вооружил рабочих, считая их опорой и надеждой революции. Таких дружинников в Питере было 6000. Со своей стороны генерал Трепов начал охоту за вооруженными рабочими, поэтому совет старался привлечь на свою сторону прежде всего солдатские массы. Случай к этому скоро представился.